Дорогие друзья, всех вас приветствую и поздравляю с таким прекрасным днем воскресным. Это необычный день. Это день, когда христиане вспоминают великое событие Дня Пятидесятницы, Дня сошествия Духа Святого на апостолов. Там не только были апостолы, это было обещание Божье, обещание Иисуса Христа, когда Он сказал, что «пошлю на вас Духа Святого». И хотелось бы сегодня посвятить проповедь этому событию. И я бы ее так и заглавил «Крещение Духом Святым». Это библейский термин. Это не то, чтобы я придумал, или кто-то, может быть, эксплуатирует такой термин в своих целях и пытается вложить в него что-то свое. Но если говорить вообще о Святом Духе, то вообще надо отдельный семинар проводить на эту тему, поэтому иногда, конечно, мы будем углубляться в какие-то вопросы, но хочется сегодня говорить именно о крещении Духом Святым, именно об этом событии, которое сегодня мы отмечаем. Поэтому, может быть, когда-то Господь даст время говорить нам подробнее о Духе Святом. Поэтому давайте мы прочитаем вместе из книги «Деяния апостолов», прямо из первой главы, с 4 стиха. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, с 4 стиха. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Сразу себе на заметку берем, это было обещание Отца. Вспоминаем, где оно было, когда оно было. Помните пророчество, что и дочери, и сыны ваши будут пророчествовать, излию от Духа Моего на всякую плоть. Это было обещание Отца, и Христос тоже передал это обещание. 5 стих. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Посмотрите, Он дал обещание. Он дал им обещание, и они знали, что через несколько дней должно совершиться это удивительное событие, когда сойдет Дух Святой. И когда это уже реально произошло, мы это видим во второй главе, с начала этой главы, с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Я не буду читать все это событие, вы помните, сколько там было разных людей из самых разных стран. И это все были иудеи, которые пришли на праздник в Иерусалим, чтобы поклониться Богу, совершить там определенные обряды. И совершается вот такое событие. В самом этом событии, как оно описывается, здесь видно, какие явления, да, природные, сильный шум, как сильного ветра, да, огонь, языки пламени, как бы огненные, да. И здесь не сказано, что это крещение Духом Святым. Но откуда мы знаем, что именно это событие является крещением Духом Святым? Мы это знаем, прочитав то первое место, которое мы читали, Христос так назвал, что будете крещены, да? Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. И Он сказал, что примите силу, будете свидетелями и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии. Самарию не забыл упомянуть, потому что иудеи с самарянами не сообщались. Христос показывает, что действие Духа, оно не только на иудеев, и даже не только на самарян, но и на язычников, и об язычниках Христос тоже сказал, даже до края земли. Вот мы с вами видим, друзья, каким последствиям приводит крещение Духом Святым. И когда мы рассуждаем об этом событии, у нас могут возникать некоторые вопросы. Ну, во-первых, потому что мы мало вообще об этом говорим, мало проповедей именно о крещении Духом Святым. И от этого входят различные, иногда ошибочные понимания у людей. Кто-то эксплуатирует это понятие, это тоже добавляет свою долю непонимания и всяких лжеучений. Но у нас могут возникать совершенно понятные вопросы. Да? Непонятно, как ответить на них, но вопросы понятные. Во-первых, зачем крещение Духом Святым? Они что, были неверующие апостолы? Они что, неверующие были? Зачем им крещение Духом Святым? И вообще, что такое крещение Духом Святым? Как мы можем понять, что такое крещение Духом Святым? То есть, как узнать, крещен или не крещен Духом Святым? Это разовое явление или через это должен пройти каждый христианин? Ну, во-первых, это разовое явление в истории, и больше такого явления не должно происходить. И также индивидуально в жизни человека. Это разовое явление, это разовое событие, когда человек крещен Духом Святым, и второго, третьего крещения Духом Святым уже не бывает. Или это должно происходить часто, крещение Духом Святым. Такие вопросы, они достаточно интересны, и сегодня мы коснемся некоторых из них. И еще вопрос, а каковы же признаки, или, так можно сказать, знамения крещения Духом Святым? Вы знаете, лжеучения, которые на этом основаны, именно на знамениях, и они считают, что если у вас нет знамения, то вы не крещены Духом Святым. Итак, если мы по порядку рассмотрим эти вопросы, то, ну, когда я их рассматривал, пришел к следующим выводам. Хочу с вами поделиться. Здесь, конечно же, невозможно обойтись без толкования, потому что некоторые места сложные. И для того, чтобы их понять, приходится толковать Писание. Это очень ответственно. Толковать очень ответственно, поэтому нужно исходить из принципа, который был провозглашен еще несколько веков назад. По латыни звучит как «sola scriptura», то есть «только Писание». И мы не можем толковать Писание какими-то другими писаниями людей, не вошедших в Библию. Мы можем толковать Библию только самой Библией. Это очень важный принцип. Возникает вопрос, зачем вообще крещение Духом Святым? Может ли человек обратиться к Богу, уверовать в Иисуса Христа как Господа, не будучи крещенным Духом Святым? Это очень простой вопрос. Я думаю, все уже из вас знают ответ без посторонней помощи. Очевидно, да, конечно. Человек может обратиться к Богу, уверовать в Иисуса Христа, даже если он еще не крещен Духом Святым. Мы это видим на примере самих апостолов. Да, они были верующие в Иисуса Христа люди. И помните, когда Христос спрашивал, за кого вы почитаете меня, то Христос говорит, Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого, а что Христос ему ответил? Христос говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. То есть явно ученики Христа были верующими людьми. И действительно человек может уверовать. Мы видим, и потом тоже такие были случаи, именно случаи, да, то есть не как повсеместное явление. Ну, например, самаряне, когда обратились, Христос говорил, что вот в Самарии будете. Самаряне, когда обратились, то они обратились от проповеди Филиппа. И апостолы, они рассудили, что нужно туда послать Петра и Иоанна, потому что они еще не были крещены Духом Святым, эти люди. Это записано в книге «Деяния», 8 глава, 16 стих сказано, «Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». То есть, понимаете, люди уверовали. Да, люди уверовали действительно, и они признали Христа Господом. Это действительно настоящая вера в Иисуса Христа, но нужно было... И они пришли, там возложили руки на них, и сошел Дух Святой. Невозможно уверовать в Иисуса Христа, если человек не слышит голоса Духа Святого. Это тоже один из очень интересных библейских постулатов или... Ну, как бы не то, что прям так провозглашается. Сейчас мы посмотрим, откуда это видно. что для того, чтобы уверовать в Иисуса Христа, нужно иметь какие-то отношения с Духом Святым, но это еще не значит крещение Духом Святым. Вот эти вещи приходится различать, потому что эта тема непростая. Ну, например, первое послание Коринфянам апостола Павла, 12 глава, 3 стих. Мы здесь находим такие слова. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Смотрите, вот это очень такое конкретное, очень, ну, я бы сказал, строгое определение. Никто. Если вам скажет кто-то, что кто-то там без Духа Святого назвал Иисуса Господом, ну, это, скорее всего, о чем говорил Христос, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», да? Но исполняющий волю Отца Моего, то да, так люди могут называть Господом, но по-настоящему назвать Иисуса Господом может человек только Духом Святым. Это явно указывает, что без взаимодействия с Духом Святым, которое еще мы не называем крещением Духом Святым, да, это какое-то интересное такое взаимодействие с Духом Святым дает человеку возможность признать или назвать Иисуса Господом. Ну, назвать в смысле принять Его как Господа. Не просто сказать «Господи, Господи». Мы это уже понимаем, да? Человек слышит голос Духа Святого, верует в Иисуса как в Господа, устами исповедует, что Иисус – это Господь. Но при этом мы увидели с вами такие ситуации, что Он еще не крещен Духом Святым. Что же это такое? Кстати, здесь нужно немножко сделать ответвление в сторону и вспомнить, может быть, для кого-то это будет новость, что вера бывает разная. И вера, если мы берем библейскую классификацию веры, есть только какая вера? Бесовская и вера Божия. Все. Библия дает только две веры. Ну, люди пытаются там какие-то еще классификации придумывать, но если вам кто-то другую классификацию предложит, то, скорее всего, он просто сам это придумал, может быть, как-то вывел, но библейская классификация – это две веры, и одна из них – это вера Божия, другая – вера бесовская. Ну, например, что характерно для веры бесовской. Апостол Иаков раскрывает нам во 2 главе, 19 стих, говорит: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». И бесы веруют и трепещут. Он сказал: ты хорошо делаешь, но бесы тоже умеют это делать. Это очень интересно, что для бесовской веры характерно, они веруют, что Бог един. Да? То есть это уже не многобожие. Там, вот в то время, особенно в Риме, в Италии, там было распространено многобожие, там храм всем богам, пантеон в Риме стоит, ну и так далее. Там каждый поклонялся кому кто хотел. И в этих народах языческих тоже там были всякие божества, и бесы веруют, что Бог един. Так тогда верить в единобожие – это было уже большим шагом на пути к истинной вере. Да? Но верить, что Бог един – это бесы тоже умеют. Эта вера не называется спасающей верой. Это не значит уверовать в Иисуса Христа. Просто верить, что Бог един. Что еще бесы умеют делать? Мы находим в Писании Евангелие от Матфея, 8 глава, 29 стих. «И вот они закричали», то есть бесы, которые были в бесноватом человеке, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Смотрите, как бесы кричат. Они называют его Сын Божий. Вы помните, какие проблемы были, чтобы люди признали Иисуса Сыном Божьим? Они говорили: ты не от Бога вообще. Если бы ты был от Бога, ты бы в субботу не делал таких чудес. Как будто чудо – это что-то такое обычное явление. А фарисеи, они вообще не могли признать, что это Сын Божий. То есть это для них было закрыто. Но бесы умеют это делать. Как? Это вообще непонятно. Бесы называют его Сын Божий. То есть получается, что признавать, что Бог един, признавать Иисуса Христа Сыном Божьим – это еще пока только вера бесовская. Это еще не вера спасающая. Это очень интересно. Вера бесовская очень похожа на веру Божию. Да, и если мы будем сейчас рассматривать веру Божию, у нее тоже есть такие похожие признаки. Даже еще сказано, что бесы трепещут. Это в первом месте, который мы прочитали. Трепещут в каком смысле? Это не значит страх Божий. Не перепутайте. Вот как бесы трепещут перед Богом, и страх Божий – абсолютно разные вещи. Да? Бесы трепещут, знаете, как в одной поговорке? пророке сказано: «Глаза боятся, а руки делают». Да, вот так они трепещут. Они понимают, что им готово очень-очень большое воздаяние, в плохом смысле, за их дела, но они все равно продолжают делать. Они не покоряются ему как Господу. Вот какая вера, понимаете? Признают, что Бог един, признают, что Христос – Сын Божий. А это была большая проблема. Мало людей признавали в то время, что Иисус – Сын Божий. И они трепещут. И вот если этими тремя признаками обладает какой-то человек и называет себя верующий, то это просто пока бесовская вера. А что же характерно для веры Божией? Христос сказал: «Имейте веру Божию». Это записано в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих. «Исповедать Иисуса Господом, как мы с вами уже смотрели, невозможно иначе, чем Духом Святым». Но исповедать и не просто сказать, да, а покориться Ему как Господу. Вот это принципиально отличает бесовскую веру от веры Божией. Поэтому крещение Духом Святым, оно нужно не для того, чтобы люди уверовали в Иисуса Христа. Это мы с вами сейчас рассуждали о вере, чтобы понять, зачем же нужно крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым не нужно для того, чтобы уверовать. Человек верует в Иисуса Христа, когда имеет веру Божию. Не веру бесовскую, а веру Божию. Только пусть вас не смущает, что эти две веры в чем-то схожи. Да? Так же, как вот поставить верующего человека и неверующего. И сказать: найдите отличия. Смотрите, голова есть у того и у того. Интересно. Один верующий, другой неверующий. Руки есть у того и у того. Ноги тоже есть. Да? Но разница не в этом. Да, то есть у веры Божией у нее тоже этот признак. Мы веруем, что Бог един. Мы веруем, что Иисус – Сын Божий. И мы тоже боимся огорчать Бога, только это другой совершенно трепет. Да? Но это не то, что характеризует веру Божию. Не в этом ее сущность. А сущность веры Божией в том, чтобы покориться Иисусу как Господу, принять Его в сердце свое как Господа. А это значит, что Его заповеди для тебя теперь самое основное. Значит, что Библия теперь для тебя настольная книга, в которой ты поучаешься день и ночь, ты пребываешь в Слове Божьем. Вот это важный признак, который отличает веру Божию от веры бесовской. Поэтому, друзья, когда мы сейчас будем с вами говорить про верующих в Него, вы сразу понимаете, речь идет о вере Божией, да? О вере спасительной, вере в Иисуса Христа. Даже если человек, который верит в Бога, но скажет, что другие есть спасители, не верьте ему, друзья. Это неправда, он неверующий в Иисуса Христа. Так вот, крещение Духом, смотрите, оно что-то такое совершает в жизни уже верующего человека, что его жизнь становится какой-то другой. Хотя он уверовал, это уже жизнь стала другой. В Евангелии от Иоанна, 7 глава, 39 стих, сказано так. Там Христос говорил о Духе. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Смотрите, для того, чтобы совершилось крещение Духом Святым, должно быть прославление Иисуса Христа. Мы не знаем, почему так. Мы не знаем, вот, что от чего зависит. Но просто если так сказано, потому что Иисус еще не был прославлен, поэтому еще не было на них, ну то есть в них Духа Святого. Значит так, но они были верующие. И это очень важный признак, что крещение Духом Святым не для того нужно, чтобы веровать в Бога. Наоборот, человек верует в Бога от определенного взаимодействия с Духом Святым. И только уже верующий, по-настоящему верующий, да, может принять Духа Святого внутрь, в сердце. И это является крещением. И что же такое, в чем сущность крещения Духом Святым? Не следует понимать крещение Духом Святым как погружение в Духа Святого. Есть такая точка зрения, многие люди исповедуют эту точку зрения. Ну, по аналогии, как вот крещение водное, да, человек погружается в воду. И говорят, крещение Духом Святым, значит, погрузиться в Духа Святого. Нет, Библия так не учит. Так учат некоторые люди. Если мы хотим посмотреть, что же изменяется в жизни человека, и как можно отличить, вот, что произошло? И тогда мы поймем, что такое крещение Духом Святым. Например, Христос в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих, он вводит такие два понятия, очень интересные, о взаимоотношениях со Святым Духом. Смотрите внимательно. Он говорит, что он пошлет Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Вот эти два слова, ну, два словосочетания «с вами пребывает» и «в вас будет» – это разное, это не одинаковое. Почему мы видим, что это разное? Потому что уже сейчас он с вами пребывает, уже сейчас вы знаете его. То есть это такие взаимоотношения с Духом Святым, которые характеризуются знанием. Вы знаете его, да? Знаете не понаслышке, да? Не понаслышке. Он с вами пребывает. Мы видим, что такое взаимоотношение с Духом Святым необходимо для того, чтобы уверовать. Без таких взаимоотношений с Духом Святым уверовать невозможно. «С вами пребывает, а в вас будет» – это то, что потом придет Дух Святой, вы будете крещены, и тогда Он уже в вас будет. То есть «с вами пребывает» и «в вас будет» – это разные вещи. Так вот, один из признаков, да, крещения, что Он теперь уже не с вами пребывает, да, а Он в вас. Вот что такое крещение Духом Святым. Еще мы смотрим только библейские признаки, чтобы максимально устраниться от всяких там распространенных пониманий. Вот сама Библия что говорит? Что такое крещение Духом? Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Понимаете, не в Духа Святого крестились. Вот почему я сказал, что неправильно понимать крещение Духом Святым как погружение в Духа Святого. Нет. Крестились куда? В одно тело. Посмотрите, вот что такое крещение Духом Святым. Одним духом крестились в одно тело. А что такое тело? Что такое тело? О каком теле здесь идет речь? Ну, понятно. Всем верующим понятно, что это за тело. Это церковь. Это церковь Господа Иисуса Христа. Поэтому, друзья, цель крещения Духом Святым – это чтобы мы все такие разные соединились в одно тело. И каким средством достигается эта цель? Этой цели невозможно достичь, если мы не будем напоены одним духом. Кстати, когда они вышли проповедовать, вот тогда это произошло, крещение Духом Святым, сошел на них Дух Святой с такими вот физическими явлениями, и люди на них смотрели, некоторые такие зложелатели говорят: «О, они напоены чем-то». Ну, только они думали, что они напились вина сладкого, а на самом деле, да, они были напоены, но только не вином, они были напоены Духом Святым. Без этого напоения Духом Святым невозможно соединиться в одно тело Церкви. Поэтому я вижу целью крещения Духом Святым соединение Церкви в одно тело. Если мы видим, что эта цель достигается какой-то группой людей, значит, эти люди крещены Духом Святым. Это разовое явление в истории или через это проходят христиане много раз? Это следующий вопрос. Да, это разовое явление. Мы больше не видим, чтобы такое было вот там либо на каждую пятидесятницу, либо еще, чтобы сходил Дух Святой вот с такими знамениями, чтобы как-то в истории еще раз запечатлелось такое событие, когда произошло сошествие Духа Святого. Вот то, о чем Христос сказал, через несколько дней вот это разовое событие, и его мы называем сошествием Духа Святого на землю. А если смотреть индивидуально каждого человека в отдельности, то тоже можно задаться вопросом, это один раз происходит в жизни, крещение Духом Святым, или оно может несколько раз происходить в жизни? Но если взять аналогию от водного крещения, мы понимаем, что должно быть один раз. Да? То есть это неправильно, это не по Писанию несколько раз крестить. А почему я привожу аналогию с водным крещением? Потому что всегда в Писании мы видим крещение Духом Святым до или после, ну, близко к этому моменту, сопровождалось водным крещением. Но не крещением Иоанновым, а крещением водным в Иисуса Христа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому мы можем брать какую-то аналогию от водного крещения, но важно понимать, что крещение Духом Святым совершается один раз в жизни человека. Это не библейское понимание. Если кто-то вам будет говорить, что несколько раз или там много раз должно совершаться крещение Духом Святым, это не библейское понимание. В Библии мы не находим таких, этому никаких подтверждений. Интересно, когда происходит крещение Духом Святым? Мы видим, сейчас вот мы с молодежью в малых группах изучаем Деяния апостолов. И иногда находим там очень удивительные вещи, которые я тоже вот сколько раз читал Деяния, не замечал. А сейчас, когда пристально так смотришь на эту тему, то начинаешь замечать, что, ну вот мы с вами читали уже, да, что Дух Святой не сходил еще ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть мы видим, что Дух Святой совершал крещение Духом Святым через возложение рук. Есть еще одно место, Деяния 19 глава, 6 стих. «И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Это сказано о церкви, которые были в Ефесе. Они там побывал Аполлос, который знал только крещение Иоанна, и они были, ну, как бы его последователями. И когда Павел туда пришел, он видит, что вот плоды действия человека, который знал только крещение Иоанна, они еще не крещены Духом Святым. И он возложил на них руки, и на них сошел Дух Святой. Но мы видим и другие ситуации. Например, Деяния 8 глава 39 стих, там речь идет о крещении Евнуха, Эфиоплянина, и сказано, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Здесь вообще не сказано о том, что возлагались руки. Ну, кто-то может сказать, ну, если здесь не написано, не значит, что руки не возлагались. Может быть, просто не написано. Но такое важное событие, как возложение рук и сошествие Духа Святого, которое мы видим описывалось ранее, не мог не уточнить автор, тот, кто писал книгу «Деяния», а было ли возложение рук. Но если сказано, что когда вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, значит, так и было. Значит, так и было. Подтверждение тому, что Дух Святой может совершать крещение до возложения рук или вообще без возложения рук, и даже вообще до крещения, мы находим еще в Писании. Есть такие места, например, книга «Деяния апостолов», 11 глава, 16 стих. «Тогда вспомнил я слово Господа, — говорит Петр, когда рассказывает, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Он рассказывает о том, как он ходил к Корнилию, к язычникам. И когда они там сидели, когда вся семья Корнилия и знакомые там соседи собрались, и Петр рассказывал им слова спасительные, вы знаете эту историю, не буду подробно ее рассказывать, тогда сошел на них Дух Святой прямо во время проповеди. Ни возложения рук не было, ни крещения не было. Сошел на них Дух Святой. И если раньше это как знамение, я считаю, это как знамение, если человек возлагает руки, апостол возлагает руки, и в это время совершается крещение Духом Святым, это знамение. Так не всегда бывает. Не нужно думать, что так всегда должно быть. Нет. Для чего так Бог делал? Ну, как я вижу. Это вот здесь я толкование присоединяю. Нужно было возлагать руки, и только через это сходил Дух Святой для свидетельства тем людям, которые думали. Во-первых, это в основном было среди иудеев, когда иудеи обращались, не язычники. Они должны были поверить, что вот эти апостолы, которые вышли от Иисуса Христа, вот через них действует Бог. Вот чтобы эти окружающие люди поняли, Бог так совершал, что через возложение рук передавался Дух Святой. Помните, там даже Симон хотел, Волф хотел тоже такую получить власть, да? Это, да, такое было. Но потом, когда крестил Филипп Евнуха, людей никаких нет, свидетельствовать никому об этом не нужно. Дух Святой сошел просто вот. Только вышли из воды, Дух Святой сошел. А когда уже Петр пришел к язычникам, здесь вот вообще так интересно, что свидетельство нужно уже не для людей, а для самого Петра. Потому что Петр не мог поверить, что Дух Святой может сойти на язычников. И потом он рассказывает апостолам, они удивляются, как? На язычников сошел Дух Святой? Петр говорит, да, да. И без всякого возложения рук, и даже без крещения сошел Дух Святой. То есть такое Бог совершает, когда нужно знамение. Вот для кого надо знамение, так Бог и совершает. Неважно, возложили руки, не возложили. Он сходит тогда, когда Он хочет. Он совершает крещение тогда, когда Он хочет. Мы не можем сказать, вот сейчас я хочу, чтобы совершилось надо мной крещение Духом Святым. Нет. Мы можем как-то спланировать дату водного крещения, но крещение Духом Святым мы спланировать никак не можем. Нигде в Библии нет записи или такой заповеди «креститесь Духом Святым». Нет, сказано «будете крещены». Да? То есть это не нам решать, когда это произойдет. «Будете крещены Духом Святым». Мы не можем управлять Духом Святым. Недаром образ Духа Святого – это ветер. Да? Это воздух, это ветер. Кто может управлять ветром? Кто может вообще предсказать движение ветра? Сколько людей ошибаются? Ну, предсказать – это еще одно. А управлять ветром – это совсем другое. Никто не может управлять ветром. Никто не может управлять Духом Святым. И тем более временем или обстоятельствами, когда произойдет крещение Духом Святым. Поэтому, друзья, в жизни человека крещение Духом Святым, как мы видим, происходит однажды и только по воле Духа Святого будете крещены. Еще об этом же качестве, об этом же крещении Духом Святым Писание говорит разными словами. Например, в послании к Ефесянам, 4 глава, 30 стих, сказано «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Смотрите, мы подходим немножко к тому, когда это происходит, крещение Духом Святым. Мы видим, что оно не происходит с неверующим человеком. Да? Мы с вами определились. Только верующие могут быть крещены или, как здесь сказано, запечатлены. Но кто-то может сказать «запечатлены» и «крещены» – это же разные слова. Да, действительно, это разные слова, но почему мы видим, что именно это является крещением Духом Святым? Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Посмотрите, как интересно, уверовав в Него. Да? То есть сначала человек должен уверовать. Не бывает, чтобы неверующий человек был запечатлен Духом Святым. Поэтому, если речь идет об обетованном Святом Духе, а обетованный Святой Дух – это то, о чем Христос говорил, через несколько дней будете крещены, да, и говорил, что этот Дух в вас будет. Да? Вот какое обещание. Если об этом обещании идет речь, то даже если сказано «запечатлен», мы понимаем, что речь идет именно о крещении. Поэтому, друзья, нужно понимать, что крещение Духом Святым совершается над уверовавшими. Совершается, как сказано, в день искупления. То есть не нужно ждать какой-то другой день. И для крещения Духом Святым не нужно совершать каких-то особых действий. Ну, если так своими словами сказать, крещение Духом происходит, когда человек возрождается. На заре христианства там было по времени немножко это разнесено для свидетельства. Тогда и свидетельство совсем другое было. Были явные такие признаки, чудеса, которые происходили с людьми, крещенными Духом Святым. И вот сейчас, к сожалению, уже почти не остается времени, но хочется сказать о признаках. Можно или лучше завершить. Ну, давайте попробуем коротко. Каковы признаки или, как говорится, знамения крещения Духом Святым? Во-первых, друзья, много лжеучений основаны на том, что люди ищут знамения. И, как сказал Христос, это записано в Евангелии от Матфея, 12 глава, 39 стих. Он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему». Кроме знамения Ионы Пророка. Посмотрите, кто ищет знамения, этот род назван лукавый и прелюбодейный. И вот эти лжеучения, не хочу сейчас их перечислять, их много, лучше мы посмотрим, что за реальные признаки крещения Духом Святым, чем рассматривать эти ложные признаки. Они обычно в какой-то экстаз входят, очень сильное эмоциональное переживание. И вот когда они такое испытывают, они считают, о, вот это как раз крещение Духом Святым. Но их, вот эти лжеучения объединяют что-то общее. Они ищут знамений. И они уповают на знамения, и только по знамениям они определяют, крещен Духом Святым или нет. Так вот, Христос сказал, не надо искать знамений. Род лукавый ищет знамений, знамений не дастся ему. Так мы сможем уберечься от всяких лжеучений, которые эксплуатируют понятие крещения Духом Святым. Например, гласолалие – это такое очень распространенное знамение, в кавычках, если так можно сказать. Что такое гласолалие? Это речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний, имеющая некоторые признаки осмысленной речи. Эта речь со множеством всяким повторением фраз наблюдается у людей в состоянии транса во время сна или при некоторых, ну, как говорит словарь, психических заболеваниях. Да, я согласен, что это духовное заболевание, может быть, не психическое, это такая духовная болезнь, гласолалия, и это не действие Духа Святого. Почему? Потому что, когда мы видим, как сходил Дух на апостолов, Петр рассказывает, на этих людей в Кесарии сошел Дух, как на нас в то время, а как на них сошел Дух Святой, как вообще происходило говорение на языках, когда сходил Дух Святой, и это было признаком крещения Духом Святым. Люди разговаривали на иностранных языках. Павел, когда целую главу посвятил языкам, говорит, поясняет, что если я говорю на ином языке, то я для слушающего чужестранец. Вот, иностранные языки – абсолютно осмысленная речь. Мы видим на практике, как это применялось, когда апостолы там собрались, очень разные люди, совсем из разных племен и народов, там не было какого-то единого языка, может быть, но они… Все апостолы на разных языках говорили, и люди понимали каждого на своем наречии. Вот как действуют языки Божии. А гласолалие – это все… Ну, я считаю, что это действие сатаны, это дух заблуждения. Поэтому, друзья, если вы с таким сталкиваетесь, то знайте, что речь шла в деяниях об иностранных языках. Это абсолютно нормальные языки. Друзья, и в конце, если все-таки кому-то хочется понять признаки, вот как же проверить, я крещен Духом Святым или не крещен, да? Если знамение – это не то, что отличает крещенных Духом Святым, скажите, какие нам нужны еще знамения, если мы видим достижение цели? Крещение Духом Святым. Вспоминайте, какая цель, о чем мы говорили? Крестились Духом в одно тело. Если мы наблюдаем в жизни нашей, что мы стали одним телом, если мы друг для друга реально, не просто слово скажу, а реально сестра и брат, если мы друг за друга, как за брата, понимаете, жизнь готовы отдать, какие нам еще нужны знамения? Что мы крещены Духом Святым. Сказано, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Один из признаков, он напоминает нам Слово Божие. То есть знамение – это когда Дух Святой, ну не знамение, а, скажем, признак, да, когда Он учит нас всему. Мы читаем, и нам открывается Писание. Еще сказано в послании к Ефесянам, 4 глава, 16 стих, если мы сейчас берем цель крещения Духом Святым, соединить в одно тело, то там сказано, что из него все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Каждое слово, которое мы здесь прочитали, друзья, в нем глубокий смысл. При действии в свою меру каждого члена. Если вы такой член тела, который не действует в свою меру, не думайте, что вы крещены Духом Святым. Потому что результат или цель крещения Духом Святым соединяет в одно тело. Для того был день Пятидесятницы, чтобы соединить этих всех в одно тело, всех уверовавших. И смотрите, приращение для созидания самого себя, то есть тела, в любви. Есть ли у нас любовь? Есть ли у нас приращение? Приращение, можно сказать, это функция от времени, да? То есть прошло время, мы должны понаблюдать, проанализировать, произошло ли у нас приращение для созидания в любви. Не для созидания большим количеством, увеличением числа молитвенных домов. Этого можно достичь. Можно денег заплатить, и это будет. Это можно купить. Но для созидания самого себя в любви, вот такое приращение, друзья, это достигается только в результате крещения Духом Святым. Когда мы напоены одним Духом, давайте проанализируем свою жизнь. Иногда бывает, что у нас даже самое святое – рассуждение о Писании, которое сопровождается различными мнениями, до того доходит, что мы даже вообще не считаем друг друга братьями и сестрами. Ты не так понимаешь это место Писания? Это превращение в любви? Или это какое-то духовное лилипутство, ну или, так скажем, духовный карлик, который не превращается в любви? Да? Самые святые вещи используют для разделения. Это вообще ненормально. Да? Мы видим еще одно очень важное место, говорящее о признаках, что совершилось крещение Духом Святым. 1 Иоанна, 3 глава, 24 стих. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Понимаете, то, что Он в нас, этот Дух, это признак, или, как еще сказано, залог, да, который свидетельствует о том, что мы в Боге и Бог в нас. И если у кого-то нет Духа Святого, то вы даже не принадлежите Христу. Не говорите, что Христос в вас живет, и вы в Боге, если в вас нет Духа Святого. Апостол Павел к римлянам пишет, 8 глава, 9 стих, «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Видите, как строго Писание говорит, что кто не имеет Духа Святого, то есть кто не крещен Духом Святым, тот и не его, то есть не Божий. Не может такой человек говорить, что Бог пребывает в нем. И одним из признаков из предыдущего места мы видим, кто сохраняет заповеди Его. Вот то, что мы с нашей стороны должны делать, чтобы Бог совершил над нами крещение Духом Святым, сохранять заповеди Его, пребывать в Нем, и Он в нас. И признаком этого будет то, что мы видим Духа Святого в нас. Мы сознаем Его присутствие в нас, это для нас свидетельство. Поэтому, друзья, можно так сказать, что нет спасения без крещения Духом Святым. Поскольку без Духа Святого внутри себя невозможно пребывать во Христе, и Христос не будет пребывать в том, кто не крещен Духом Святым. Аминь.